Дорогие друзья, мы начинаем наше заседание,
Заседание.
Творческое объединение «Перелетный чердак» рада приветствовать вас на втором нашем большом публичном мероприятии. В основном сейчас мы проводим более камерные мероприятия, заседание книжного клуба «Тихий омут». Но весной мы делали большое мероприятие про эволюцию вместе с нашими друзьями из русскоязычной протестантской церкви. А вот сегодня настало время для нашего второго большого открытого мероприятия про классические колоды Таро. Я представлю сначала творческое объединение «Перелетный чердак». «Перелетный чердак» — это моя коллега Ольга, которая сегодня у нас техническая поддержка. Александр Шуйский, который сегодня один из спикеров, и меня зовут Катерина Романенко. Втроем мы, собственно, формируем «Перелетный чердак», который делает разные интересные штуки. Одна штука — это Facebook-страница, на которой мы публикуем статьи, пишем их сами или просим кого-то писать их для нас. Вторая штука — это вот литературный клуб «Тихий омут», который раз в две недели заседает в библиотеке «Ясная Поляна», и участники, и многих я вижу здесь, кто к нам часто ходит на заседания. И разговариваем там о книгах, о литературе, а также о многом другом, о чем зайдет речь. А речь у нас часто заходит о довольно неожиданных, надо сказать, вещах. И прямо сейчас вот мы делаем и публичные мероприятия тоже.
Ольгина харизматри.
Да. И еще один проект под брендом «Перелетного чердака» — это проект, который начала Ольга еще, на самом деле, до «Перелетного чердака». Проект «Ходи, смотри», страница на Фейсбуке. Ольга организовывает прогулки по городу в летний сезон и совместные походы в музеи, галереи или поездки за город в зимний сезон. На все эти страницы я приглашаю вас подписаться, следить за нашими новостями, потому что на зиму у нас, как ни странно, довольно много планов. Мы решили, что впадать в спячку — это не спортивно, и планируем много чего интересного, поэтому, пожалуйста, следите за нами в соцсетях. Теперь, когда я проговорила всю возможную рекламу, кажется, всю, перейдем непосредственно к нашему прекрасному заседанию сегодня, и, представив спикеров, я, наконец-то, умолкну и передам им слово. Значит, одного из спикеров я уже представила. Александр Шуйский, искусствовед, художник и многое-многое другое. Второй спикер — Эндрю Питерс, читатель, исследователь и тоже многое-многое другое. Сегодня они вдвоем, дуэтом и по очереди рассказывают нам о классических колодах Таро, как вообще появились эти карты, для чего они использовались, для чего они используются, как они развивались, чем различаются разные колоды. И что, собственно, значат все эти загадочные рисунки на этих картонных кусочках, как их вообще можно читать. На этом я умолкаю и передаю слово Александру Шуйскому и засекаю 40 минут.
А после этого меня будут, видимо, бить чем-нибудь тяжелым.
А, да, организационное. Если у вас есть вопросы, уточнения, замечания и что-то еще, можно все это по ходу дела сразу спрашивать и говорить. Просто обозначайте, что
да, не
вам надо дать
что
слово,
это
и вмешивайтесь спокойно в беседу. У нас не монолог, мы общаемся, поэтому если вам хочется сразу что-то уточнить или что-то дополнить, пожалуйста, делайте это. 40 минут.
Спасибо. Пошло. Сделай нам первый кадр, пожалуйста, да, потому что мы будем говорить о самом-самом начале. Ну, во-первых, значит, что мы, собственно, имеем в виде колоды Таро, как... или Таро? Как таковой. Это 78 карт, которые делятся на старший аркан и младший аркан. Соответственно, младший аркан делится на 4 масти. Мечи, жезлы, чаши и диски или пентакли, как кто называет, по-разному. Все эти масти прекраснейшим образом сохраняются в классической игральной колоде. Но без старшего аркана. Соответственно, жезлы — это у нас крести, бубны — это у нас диски, пики — это мечи, и что у нас там еще осталось? Да, черви — это чаши. То есть это все очень тесно связано. И, начиная с самого-самого начала, изначально самая первая колода карт Таро — это Где?
Сейчас будет.
А что так? Ага. Вот они. Вот это ее общий вид. Это итальянская колода. 15 век. Да. Вот, так называемая Висконти Сфорца. Почему это еще не колода Таро? Потому что вообще-то эти карты рисовались для конкретных знатных семей, в основном для одной, как подарочная игральная колода к определенным событиям. Они все существуют только в одном экземпляре, потому что каждую делал отдельный художник, это не печаталось, это рисунок. Это рисунок темперой. И предназначались они для игры, а не для гадания. Но именно их основные образы потом были взяты в основу гадальной колоды, потому что, скажем, где-то у нас там был прекрасно совершенно отшельник. Ну, вот эти вот, например, две карты.
Через один.
Да. Это у нас влюбленные, будущие. И
будущая умеренность,
да. Вот вся эта символика, несмотря на то, что она поменялась и наполнилась другим смыслом, если что-то пошло, изображения все остались. И вот это вот, конечно, есть у нас там что-то еще? Сделай следующий, пожалуйста. Нет, их было сразу 78, но они все эти колоды, они целиком не сохранились ни одна. Они сейчас находятся в частных коллекциях, музеях, но их постарались восстановить по максимальному количеству того, что есть. Сейчас я найду точно, потому что я, конечно же, наизусть это не помню. Значит, существует 15 градаций этих колод. Самые крупные три, а от остальных осталось буквально по одной-две карты. Причем специалисты сейчас считают, что это даже не колоды, а образцы для художников. Целиком эти колоды восстановлены только сейчас, причем одну из них восстанавливал болгарский художник. И они существуют, они есть в продаже, я имею в виду, что их можно купить и пользоваться ими, несмотря на то, что они, в общем, еще довольно далеки от гадальной колоды. Вот. Но, тем не менее, да, вот мы смотрим первый же ряд. Макс его всяческими штуками для того, чтобы магичить. А императрица, отшельник. Отшельник, например, уже классический, с посохом, фонарем, потому что одна из, например, ключевых фраз отшельника: «Свет твой так ярок, что никто не увидит тебя». Если смотреть на значение, то обычно это карта отречения и одиночества. Но, тем не менее, мужчина с фонарем – это классический образ отшельника во всех колодах практически. То есть он, по-моему, даже совсем не видоизменяется. При этом изначальное происхождение, почему именно отшельника, почему именно с фонарем, не знает никто. На самом деле, это же может быть, это может восходить вплоть к диогеновскому еще человека, на самом деле, опять же. То есть эти картинки взяты за основу.
Вот когда художник рисовал для семьи, он эти образы, он основывался на семье, он основывался на мифах, он основывался на легендах, он основывался вообще на чем, когда рисовал для семьи подарочную колоду?
Это неизвестно.
Никто
не знает. Одна из, замечательно совершенно, значительно более поздняя версия, как раз, если не ошибаюсь, 18 век, да? Найди нам египетская Таро, пожалуйста. Существует легенда, значит, немножко предыстории. Нет, давайте я не буду так прыгать, вот что. Значит, вот это у нас основа основ. Дальше у нас идет по времени марсельская Таро, которая уже вполне себе выступает гадальной колодой, которая уже не рисуется от руки, а печатается. Это такой лубок, как видите, вполне себе раскрашенный вручную.
Говори об аудитории, пожалуйста.
А?
туда говорить.
Да, и это уже массовое производство, да, если Сфорца это единичные колоды, то вот эта марсельская тара входит как колода, которая может быть воспроизведена кем угодно, когда угодно, то есть ее можно купить. Чем она интересна, я расскажу чуть позже, но, собственно, в основном на основе марсельского тара создается потом классический Райдер-Уайт, которым в основном мы все и пользуемся, потому что это считается уже самой популярной колодой тара во все времена. И несмотря на то, что ей сколько лет, она 20-х годов всего-навсего. Вот. Вершина, про которую будет рассказывать Эндрю, это тара Тота Алистера Кроули. И к нему я сейчас не захожу, но в промежутке этого всего существует так называемая египетская тара. Это прекрасная штука, честное слово. Прекрасна она вот чем. Дело в том, что когда Наполеон пошел чесом по Европе, а потом пошел чуть севернее, в смысле южнее, он дошел до Египта. И вывез там оттуда все, что смог. Я не шучу. Луврский музей набит тем, что он увез натурально. Сфинксы на набережной в Санкт-Петербурге – это то, что у него выдрали с руками и когтями, потому что натурально перекупали за очень немаленькие деньги. Аллея сфинксов в Гизе, она здорово с проплешинами, потому что все, что он сумел выворотить оттуда, он оттуда утащил. В центре...
Пирамиды не получилось увезти.
А?
Вот пирамиды не получилось.
Пирамиды не... Это все, что у него не получилось унести, потому что...
Зато обелиски.
Все, да. В центре Парижа на площади Согласия, если не ошибаюсь, торчит великолепный, изумительной красоты. А скольки там, но он здорово высокий. Обелиск черного гранита, который, да, таки вывезен непосредственно из долины царей. И ровно в это время в Европе происходит египетский бум. На нем все помешаны. Загадки Египта, иероглифы, раскопки. Одновременно же этот же бум происходит в Египте, потому что до этого они как-то относились к этому так, как, ну кладбище там какое-то старое, но какое-то все имеет отношение вообще к чему бы то ни было, да. Вот. И на этом буме интересы ко всему египетскому. Создается колода египетского тара, которая, с моей точки зрения, в чистом виде прекрасная профанация. Но вот у нее существует легенда, что как раз в долине царей есть тайный храм. И в этом тайном храме есть 22 комнаты, в котором находятся эти самые рисунки этого самого старшего аркана, все целиком. Соответственно, помимо всего прочего, это еще и... Во-первых, эта египетская тара очень сильно повлияла на все остальные колоды. Никуда не денешься. Во-вторых, именно этот француз, который разрабатывал всю эту колоду, кстати, к этому отношение имел граф Сен-Жермен, знаменитый безобразник.
Про которого мы могли немножко слышать на одном из заседаний литературного клуба «Тихий омут», когда мы обсуждали масонов, если я правильно
понимаю. Ну, это известная личность, да. Это известно, что это псевдоним, и псевдоним чрезвычайно популярный в определенных кругах. Так вот, в этих комнатах были представлены картинки.
Якобы.
Да, никто этого храма никогда в жизни не видел. Представлены картинки, стилизованные, значит, вот, под классические египетские барельефы и росписи, из которых, значит, потом все это возникло, и называлось это все «Путь царей». Вернее, «Путь царя». И предполагало...
Если я правильно помню, этот прекрасный человек даже заявил, что само слово «таро» складывается из двух египетских слов «та» и «ро», «царь» и как раз «путь»,
«царь» и «путь», да.
Не... Потом, правда, выяснилось, что таких слов в египетском языке не было.
Задорнущина.
Да.
Ну, вообще, он, да, я...
Ну, какое-то время в это верили, да, конечно.
Когда читаешь про Таро, первое, что выходит, что Таро появился...
Из Египта. Да.
Но это неправда. Эта версия возникла в 18 веке.
Это, похоже, мистификация все-таки.
Вот ровно после того, как Наполеон все это вывез и поставил посреди Парижа и сказал, о, смотрите, какие штуки. Таро как система существовала задолго до того, как в Европе возник египетский бум. Ну, ничего не поделаешь. Вот натурально. Тароччи как таковая игра, она родилась в Италии и до сих пор существует во Франции.
Сначала это была только игра?
Да.
Дай скажу одно слово.
Конечно.
Про Египет. Этейла, Алиет Этейла, парикмахер пресловутый, да, который немало поспособствовал популяризации египетского таро. И это был хоукс, то есть это была такая пранк, как это по-русски, господи боже. Ну, помогите.
Хоукс?
Ну да.
Яструб?
Нет,
я думаю, что он крюк имеет в виду.
Пранк.
Цепляло.
Спасибо.
Цепляло.
Конечно же. Цепляло. То есть однозначно был. Человек был парикмахером бывшим, сказал, что он какой-то знатный человек, и сказал, что вот он открыл. Как раз были наполеоновские войны около этого дела.
Ну, как корсиканец, сделавшийся императором, вообще открыл путь, что называется, да? Пошли уже все туда, побежали. Вот. Но, тем не менее, это действительно чрезвычайно поздняя наработка, при том, что огромное количество интереснейших вещей там действительно есть, и всем этим имеет смысл пользоваться. Но, и про это будет рассказывать Эндрю, на самом деле все-таки классическая колода Таро основана на алхимической трансформации. И это европейская традиция, и она там очень четко и внятно считывается. И к египетским мистериям на самом деле это имеет очень малое отношение.
Ну, какое это все-таки имеет, потому что египетская традиция повлияла на европейскую алхимическую традицию, конечно, всегда последовало, но тем не менее, я бы не стал описать это влияние, оно довольно интересно.
Опять-таки, мы что имеем на самом деле европейская алхимическая традиция, если уж об этом вкратце говорить? Мы имеем в основном римские раскопки. Я имею в виду вот эта вот вся основа на Гермесе Трисмегисте. Это все в основном основано на римских раскопках Возрождения. И не раньше. На тот момент они о Египте знали ровно столько, сколько о Египте на тот момент знал Рим, в смысле на тот момент, который они раскопали. И до Египта прекраснейшим образом Рим, разумеется, доходил. В конце концов, Александрия была провинцией римской. Разумеется, на Рим Египет очень сильно повлиял. Но я имею в виду, что это третья фракция. Никакого прямого египетского Таро, из которого произошло все остальное, не существовало никогда. Вот это как раз... Но, тем не менее, да, очень много Рим взял от Египта, очень много Возрождения взяло от Рима, потому что именно во время Возрождения начинаются глобальные раскопки на месте памятников и всего остального. Они начинают выяснять, собственно, что тут было на все это время. Соответственно, на Средневековье появляется Возрождение именно в результате этих раскопок. И именно в Возрождении появляется вот эта вот прекрасная система Сфорца. И еще одна, которая была даже не гадательной, не игральной, это Таро Мантегни, так называемая, которая вообще, в принципе, предполагала систему мира и объяснение системы мира через образы и через, собственно, ренессансное учение о человеке Вселенной. И это тоже алхимическая трансформация, как, собственно, и. И это тоже вошло потом в итоге и в Райдера Уайта, и в колоду Кроули.
Но в них во всех всегда 78 карт.
По классике, да. По классике, да, 22 карты. При этом очередность их постоянно менялась. Значит, что я хочу сказать еще про Марсельское Таро, например. Сделай мне, пожалуйста, тот кадр, который с... Да, вот, значит, Марсельское Таро имеет переломным моментом 13-й аркан, смерть. Чем оно совершенно прекрасно. До него так называемые малые загадки. У нас там было из 5 точно совершенно. Ага, вот они. Значит, до него у нас малые загадки. И, что называется, нижняя сфера. А после смерти, после перехода, после ключевой карты всей колоды, у нас появляются ангелы, высшие силы и вообще все эти прекрасные штуки. Это же отчасти сохранилось дальше и в Райдере Уайте, и у Кроули. Потому что, да, все эти вот крылатые создания. Но у нас с места на место кочует дурак, он же шут. Потому что он где нулевым арканом, где 22-м. И у нас с места на место кочует правосудие и... Что у нас второе?
Сила.
Правосудие и сила.
Ласт.
И вот Вот эта вот перемена старших арканов с места на место, она на самом деле одна из самых интересных, потому что, если я правильно помню, у Райдер Уайт сначала сила, потом правосудие, mm-hmm. то есть сначала насилие, потом суд, а у Кроули уже наоборот. Сначала суд, а потом сила, да.
Golden Dawn поменял, это все с Яком связано.
Так, секундочку, давай, нет, я имею в виду, вот это вот надо да. начать с того, значит, что, собственно, такое колода Rider Waite. Golden Dawn, значит, Золотая Заря. Золотая Заря – это, Эндрю, расскажи немножко о Золотой
да,
Заре.
Можно, да?
Да, вот я тебя прошу просто об этом.
Значит, мы говорили про масонов в прошлый раз, если коротко. Некое количество масонов, Сен-Грегор Маттерс, ну и Пол Фостер Кейс и так далее, они решили, что они имеют связь с некой сущностью, которая им что-то преподавала. Они откололись от масонства и сделали свой собственный эзотерический орден Золотой Зари, который Кроули успешно и разрушил, собственно говоря. То есть он стал этим вот самым демоном, который все это сделал. Но Золотая Заря – это масонский, по сути, орган, точнее, эзотерический. Поскольку они все были масонами, они сделали ритуал. По масонскому образу и подобию. И орден Золотой Зари произвел, наверное, самое большое влияние на эзотеризм и мистицизм 20-го столетия во всем Западе. То есть это самый крупный и самый влиятельный орган по мистицизму. Вот. В одном из градусов ордена Золотой Зари, то есть по прохождению, необходимо было рисовать собственную колоду. И вот, скажем, Райдер Уайт, который нарисовал Колин Смит, это и продукт этой вот деятельности. Кроули точно так же сделал. Он когда проходил, он сделал потом свой собственный орден по образу Золотой Зари, Ордо Темплис Ориенталис. И в пятом ордене нужно было рисовать колоду, которую Кроули точно так же нарисовал, еще будучи в Золотой Заре. То есть это продукт эзотерического, так сказать, ордена и продвижения по градусам. Дай одно слово скажу, про зодиак и все.
Конечно.
Райдер Уайт, то есть Golden Dawn, изменили положение зодиакальных созвездий. И поэтому вот у них пляшет вот эта вот штука. А Кроули, в свою очередь, изменил еще две штуки. Поэтому, если мы смотрим на зодиак, вот такой вот, извините, шурками, то Райдер Уайт и как бы Golden Dawn сместили вот тут вот два знака, а Кроули для симметрии сместил здесь. Я умолкаю, потому что дальше нужно.
Еще одно нововведение, кстати, Кроули, то, что у него два мальчика и две девочки в приворотных арканах. У Райдер Уайт девочка только одна. То есть какие-то изменения были всегда. Скажем, давай я расскажу про любовников, да, потому
да,
что ты их потом еще покажешь как следует,
конечно,
с
конечно.
Символикой и так далее. Значит, существует, например, карта любовники, которая в классике Райдер Уайт так и называется — любовники. Это алхимическая свадьба, но в более ранних колодах, в том же самом Марсельском Таро, это была карта выбора. И там юноша стоял не с одной девушкой, а между двух, и никак не мог решиться, куда. То есть это на самом деле был еще один этап повешенного. Вообще, в принципе, именно как этапы пути можно разложить любой старший аркан. И в этом смысле, конечно, это великолепный инструмент для любых, не знаю, эзотерических практик, потому что любая эзотерическая практика – это путь. Никуда не денешься. Для медитации, для гаданий, для... Да для чего угодно. Насколько, в принципе, можно предсказать, что бы то ни было по колоде Таро? С моей точки зрения, нет. При том, что я практикую давно, вот вытащить что-то, что ты не знаешь о текущей ситуации, да. И таким образом сильно прояснить, а что, собственно, происходит, и экстраполировать на то, что будет. А вот именно вот предсказание, она гораздо больше говорит о тебе здесь и сейчас, когда ты берешь ее в руки, чем о том, каким ты будешь еще через какое-то время. Но именно потому, что это описание пути, она всегда смотрит немножечко вперед, и это правда.
Вопрос, если я не сбиваю тебя с мысли. Как получилось, что колода, которая, если я правильно понимаю, изначально создавалась как игровая, начала использоваться для гаданий, и более того, потом почти исключительно для гаданий. Если я правильно понимаю, буквально одна или две игры остались с картами Таро.
Тароччи осталось, да.
Тароччи осталось, но, в общем, сейчас для игр используется эта колода довольно мало. Сейчас это в основном эзотерический инструмент. Как так вышло?
Так, а, собственно, так вышло именно потому, что самая изначальная вот эта вот колода Сфорца была очень красивой. И таки, да, набита символикой. При этом существовали еще несколько, я упоминала эти колоды, существовало объяснение мира в картинках. И это был прекрасный способ наглядного объяснения мира. В этом же смысле витражи всегда назывались «Библией для бедных», потому что бедняки не умели читать, а вот картинки понимали очень хорошо. Это некий круг жизни, про дерево Сефирот будешь говорить ты, это некий круг жизни, зашифрованный в понятных абсолютно всем образах. Это же надо еще учитывать, что и Средневековье, и Возрождение – это был очень наглядный мир, мир наглядного языка. Я имею в виду, что большинство из нас, например, сейчас не в состоянии читать всю ту символику, которой напичкана любая картина, что Средневековье, что Возрождение. Для этого надо специально учиться. Символов огромное количество, они все что-то значат, потому что они все несли такую же информацию, которую мы сейчас берем из газет.
И я ставлю рекламную вставку, извините, пожалуйста, за тавтологию. Силами моих прекрасных коллег Александра и Ольги на чердаке выложена огромная статья из трех частей про символику икон. И там прям... Не икон, господи, что я говорю, живопись, средневековая живопись. И там как раз, да, вот почему у него в руках вот это, а откуда здесь птичка, а что вот это вот, а что отсюда, почему у этого святого...
Ну да, что, ну вон, на Преславе 24, что там за мужик сидит на здании, на бывшем банке? Кто таков, кто знает?
Меркурий, конечно.
Ну вот, о чем ты говоришь, а вот пусть на вас скажет.
А почему, на самом деле, может быть, вот это как раз будет очень наглядный пример. Почему Меркурий? Потому что у него, а, орел, Б – кадуций.
В – он на банке сидит. Конечно. Это здание банка. Что еще могли посадить?
Да, что еще можно посадить на здание банка, потому что он покровитель торговли. Вся вот эта вот символика образная, она вся считывалась абсолютно любым человеком. Именно поэтому набитые символикой картинки рассказывали о мире. Соответственно, если рассказывают о мире, значит, обо мне. Если обо мне, то о том, что со мной будет, потому что всегда интересовало всех. Вот так она и стала из игры гадальной колоды. Обратите внимание, что классическая игральная колода, во-первых, лишена старшего аркана, то есть наиболее плотного слоя, а во-вторых, очень упрощена, потому что для игры вся эта символическая наполненность совершенно не нужна. Ну что, что у нас там?
А что у тебя по плану? У тебя дальше по плану разные смешные колоды.
Да, сделай мне котов, пожалуйста. Вот кошачья тара, например. Я имею в виду, что, помимо всего прочего, это еще и вообще, в принципе, вся колода тара, она совершенно прекрасная штука для того, чтобы упражняться в ассоциациях, метаморфозах, собственном остроумии, в чем угодно и как угодно. В частности, вот существует эта колода, она страшно популярна в Праге, так называемая кошачья тара, и это вот... Ну вот тот самый случай, если взять всю страшную и тяжелую ту же самую египетскую мифологию и сделать по ней веселый мультик. Вот она тут вся во всей красе. Там сплошные котики, там все прекрасно, упрощено и удомашнено. И тем не менее, она страшно красива, и всю свою символику имеет на месте, собственно, никуда она и не девалась. Зато все порадовались. Меня, да, вот... Полистай, пожалуйста, немножко вот там еще. Ага, это опять кошачья тара. Вот такая колода существует. Вот тут уже совсем символика всего на свете. Египет, Ассирия, Вавилон, черти что, и сбоку бантик. Все напихано. То есть это уже на самом деле к Таро не имеет никакого отношения, зато имеет отношение к энциклопедии всей символики на свете, какая это только существует. То есть есть и такое. Вот, вот это вот, можно потом подойти посмотреть, эти колоды я принес, их можно подержать в руках. В частности, вот существует, например, у Кио Таро.
Ну, в смешных экспериментальных колодах.
Какое отношение Япония имеет к картам Таро? Никакого, но красиво.
Откуда у тебя это?
Это что?
Это супер.
А, ну да.
Ну, то есть да. В сухом остатке теперь можно
Таро.
Развлекаться с колодами примерно как попало.
На самом деле, да.
Но правильно ли я понимаю, что даже вот эти все развлечения, те же, например, у Кио и кошки, они все следуют шаблону
плюс-минус.
И скорее
плюс-минус.
Райзер-Уайта?
Да.
Да. На самом деле большинство
то
вот
есть
этих
все
вот...
изменения шли примерно до Кроули?
Скажем так, я еще не видел
Кроули...
человека, который бы попытался перерисовать в кошках колоду Кроули.
Ну вот синие, они попытались напихать туда символику, то есть лавры Кроули не давали покоя, они туда начали.
Ну да, но...
Все. Но перерисовать ее практически невозможно.
Нет.
Но в основном все следуют...
Все издеваются над Райдером Уайтом в основном, да, это правда, так оно и есть.
Ну, совсем все, наверное, 10-1, если смотреть.
Да.
Ну, большинство, по крайней мере, да, большинство издевается над Райдером Уайтом, потому что, во-первых... Помимо всего прочего, это самая внятная колода. Ее, вот это, кстати, очень интересно, то, что описание делал мужчина, а рисовала-то ее женщина, точно так же, как и у Кроули. У Кроули была художница, которая ему все это делала. А, Райдер Уайт проста, понятна, очень легка к восприятию. Некоторые карты просто выглядят как детский рисунок. И не перегружена. И поэтому любые настройки на нее возможны прекраснейшим образом. Скажем, вот на эту вот синюю колоду, которую, или вот, скажем, на Укиюе, вот их еще раз переделать, это уже невозможно. Все это будет суп из супа из того зайца. А как раз Райдеру это можно переделать бесконечно, потому что она очень простая. Она простая, как начальная математика.
Раскраска такая. Берешь
раскраску. И сказка такая, и раскраска такая. Да, да, да. И она действительно очень милая и простенькая. Вот она. То есть максимальное наполнение с минимальными графическими способами. Все очень эффективно и, как это называется, с высоким КПД.
Ну, эффективно, да.
Вот.
То есть все-таки некоторый уровень сложности есть, но не чрезмерный, который бы препятствовал пониманию. Ну, то есть это не игральная колода, которая совсем упрощенная, но и не Кроули, которая прям совсем заморочена.
Кроули будет понятно сейчас. Когда...
В этом смысле, если брать колоду Кроули, то ее нужно осваивать, конечно же, гораздо дольше, потому что там набитость символикой значительно выше, чем у Райдера Уайта.
Хотя, да, я скажу, значит, очень большое количество здесь масонских символов, если знать, о чем идет речь. По-моему, 10 пентаклей, где сидит твой товарищ и бьет. Ну, это чисто масонский символ. То есть, где у него молоток, это всегда масон.
Да где же их тут нет-то, если уж на это пошло, да?
Ну, подождите, мы
изначально... Они делали с масонами для масонов, если уж на это пошло.
Изначально говорили о том, что наше сегодняшнее мероприятие в каком-то смысле продолжение нашего заседания про масонов, потому что создатели колод, как Эндрю уже упомянул, в большинстве своем, в общем...
Они все были масоны.
Вот.
Из этих самых.
Но
из масонов.
Что мы имеем? Мы имеем гигантский пласт литературы, основанной на символике Таро. Скажем, тот же самый Александрийский квартет, одна из величайших вещей в английской литературе Даррелла Старшего, весь основан на символике Таро. Мы берем маятник Фуко, о котором мы будем говорить.
Да, в ближайшее воскресенье, друзья, пожалуйста, приходите.
В ближайшее воскресенье. Там опять огромное количество символики Таро.
Ну,
и символики масонов.
Да?
Я имею в виду, что мы живем в окружении этих символов. Как было совершенно верно замечено Эндрю, если я правильно помню, на каком-то заседании. У нас есть вилла Буров, на которой циркуль нарисован прямым текстом.
Буковку заменили одну. Вместо G поставили B.
Ну да, то есть шутили. Вся эта символика, она у нас в обиходе. Мы даже не замечаем, насколько мы ею пользуемся. Именно поэтому, я думаю, карта никогда не утратит популярность. Потому что мы все постоянно пользуемся этими символами. Мы их видим в живописи, мы их видим в архитектуре, мы видим их в любых отсылках к мифологии. Опять-таки, сколько раз вот колоду Таро пытались привязать к мифологии туда и обратно. Причем сначала привязать, потом отвязать. Она здорово насыщена всякой всячиной. Вот. Про дерево Сефирот, алхимию и прочие прелести будешь рассказывать ты, я думаю. Вот. Вопросы есть какие-нибудь? Не заскучали еще, нет?
Сейчас вам дадим.
Я, да, Сильвия.
А возможно, когда все, ну, возможно, потом попробуем играть.
Потом что?
Попробуем играть.
Ну, погадать.
В смысле,
гадать
то, что ты хотел сделать, да.
Значит, что мы собираемся сделать? Мы собираемся сделать следующую вещь. Поскольку о всей символике рассказывать совершенно невозможно, мы тут до весны просидим, если говорить о всей символике. Мы хотели вам предложить вытянуть несколько карт наугад из одной из колод. У нас они тут есть. И поговорить о тех картах, которые вы вытянете. Можете считать это гаданием, если хотите. Хотя я бы не стал. Вот. Но дело в том, что если, скажем, карты начнут тащить я...
Не могу.
Ну, то есть, знаете, это вот есть прекрасная совершенно экранизация Робина Гуда, где надо отбить деву Мэрион от злопыхателей, которые хотят ее женить на ком-то, то ли на шерифе, то ли еще, в общем, на ком-то они там ее хотят женить.
И брат замуж.
В смысле, выдать замуж, да. И брат Тук наставляет одного из ребят разбойников... Вот ты пойдешь туда подставным монахом, говорить будешь вот это, после этого скажешь вот это и вот это. Брат Тук, ты это все наизусть знаешь. Иди ты! Нет, дорогой мой, если их поженю я, они действительно будут женаты, даже если при этом будут держать фигу в кармане. Так вот, если карты будут тащить я...
Пока...
Поэтому карты тащить будете вы.
В качестве перехода от одного спикера к другому я хочу сказать, что здесь у нас на столе лежит некоторая коллекция карт. Это не рабочие колоды, это колоды, которые вполне можно вертеть в руках.
Коллекционные, да.
Да, и ничего от них плохого не случится. Когда закончится мероприятие, мы не хотим их пускать сейчас по рядам, чтобы не растерялись. Когда закончится мероприятие, можно будет подойти, потрогать, покрутить в руках, посмотреть, может быть, что-то поспрашивать. Хорошо? Хорошо. Ну что, Кроули, поехали?
Да. Значит, Оль.
Одну секунду.
Да. Пока выставляют. Итак, я буду быстро, потому что мне времени дали меньше. Я буду сжато говорить. Итак, Кроули. Это чудовище, бис, сатанист, пожиратель детей. Говорили, что он сожрал своего проводника Шерпу, когда он поднимался на Эверест. А знак Ви, которым Черчилль говорил... будет победа. На самом деле это он придумал. Это знак Апофиса, который побеляет солярную свастику. Кроули знал, что Гитлер увлекается эзотеризмом и солярными делами. Так вот, тот знак Апофиса, это не Виктори. Ему таки дал Кроули. Это известный факт. Кроули написал статью в американской прессе, в которой он, будучи провокатором, а Жан-провокатер такой, он спровоцировал Америку выступить на стороне Англии в Первой мировой войне, а вовсе даже не на стороне Германии, а были такие моменты. То есть он был провокатором, он был такой парией. То есть его просто боялись люди. Значит, когда такие колоду выставили в 44-м году при его жизни, в 43-м, ее там не было. То есть, и больше того, его имя не упоминалось, потому что это было такое фо-па, если бы он пришел, не пришли бы остальные люди. То есть он был гомосексуалистом, он был кем угодно. В той Англии это же просто совершенно невероятные вещи. То есть только что кровь младенцев не пил.
Вот. И мы это приписываем.
И то не факт. Вот, значит, то есть он зверь во плоти. Он себя сам так называл. Его мамочка называла его Beast 666, то есть зверь 666, на секунду. Мамочка ребенка называла, на секунду. Перед тем, как идти дальше, Кроули у нас где? Альбом... The Beatles, там, где много-много всяких физиономий, но один там такой здоровый сидит. Оззи Осборн из Black Sabbath, ну, сатанист из Black Sabbath, он, значит, у него замечательная песенка про Кроули есть. А Джимми Пейдж из Led Zeppelin живет в поместье, в котором жил Кроули, он его купил.
За дикие миллионы, если мне память.
Ну, какие-то там действительно миллионы были. В общем, Кроули, естественно, он был эзотериком-масоном, он поступил в Golden Dome. он был с ними друзьями. Они ему дико не понравились, как и масоны, потому что все масонские градусы он прошел, по-моему, за 3 или 4 дня. И сказал, да, замечательно, я все это без вас знаю. Точно так же он поступил с Golden Dawn. Он взял все, что можно, и сказал, вы мне все здесь надоели. Ну, будучи скандалистом, я тут свое все организую. И он организовал свой орден, Ордо Темпле Ориенталис, который живет и процветает сейчас. ОТО. Вот.
Можно я оставлю 5
Давай.
Копеек?
Конечно.
Да. А, кому-нибудь известно такое имя? Обри Бёрдсли.
А, да, да, пожалуйста. Конечно же.
Я имею в виду, что в этом смысле...
Порнограф. Он был, сейчас бы в Фейсбуке забанили.
Он был далеко не одинок в то время, вообще, в принципе, в доброй старой Англии, потому что вообще-то Бёрдсли изначально пытался примкнуть к братству прерафаэлитов. Это вот такие вот нежные зайцы с ангелами, с очами долу, с прекрасными картинками пасторальными. Такие викторианцы. И вот туда входит Бёрдсли. И хорошо входит. И точно так же, вот как сейчас сказал Эндрю. Говоришь, через буквально несколько месяцев я во все ваши градусы прошел, идите вы нафиг. После чего становится одним из самых известных скандалистов в иллюстрации. Я имею в виду, что это довольно-таки торный путь. Особенно в Англии.
Прийти да разрушиться.
Не то, нет, он ничего не разрушил.
Ну или создать новое.
Шороху.
Да, навести шороху и создать что-то свое новое, причем что с твоим именем останется на века и никуда не денется. Потому что прерафаэлитов много, а Бёрдсли один, если уж на то пошло.
Ну, возвращаемся. Он сказал, что я сделаю свою собственную колоду, и он сделал ее, будучи адептер минора, это называется, 5 градус, 5 равняется 6, это терминология Golden Dawn, совершенно безумная, там номер равнялся номеру. Это вот эта вот вещь. Он держал ее в себе, пока в 37 году, чтобы сделать короткую историю, леди Фрида Харрис договорилась с ним, что она проиллюстрирует это дело. Она изучала... проекционная геометрия, кажется, это называется. То есть некие вещи, связанные с представлением пространства не в тех терминах западных или восточных. То есть не из, пространство не из точки, пространство не в точку, а пространство вокруг тебя, как вы в этих самых. Спасибо большое. Совершенно верно. Именно она. Вот. То есть она сказала, что она это сделает. Они на протяжении 5 лет с 37 по 43 год переписывались. Переписка сохранилась. Кроули ее учил, что ей нужно писать. Вот. Она переписывала. Они планировали это сделать за полгода. Заняло 5 лет. Значит, они переписывали каждую колоду там по безумному количеству раз. И вот что в результате получилось. Поехали по-быстренькому. Это рубашка всех колод.
Всех карт.
Всех карт, sorry. И, значит, что на ней нарисовано? Чтобы понять кроулевскую колоду, нужно понимать, что на рубашке нарисовано. Без этого никуда не денешься. То есть Кроули сказал, что ну у вас со всеми вашими градусами, ну у вас со всем вашим эзотеризмом. Я самый большой эзотерик в мире. И действительно, в 1909 году в Египте, на секундочку, к нему в течение 3 дней пришло ревелейшн. В течение 3 дней некое существо божественное устами его жены вещало что-то через него и провозвестило новую религию, нового эона. Вот. Ни христианство, ни иудаизм, а что-то совершенно другое. Когда жена, через которую вещало это божество, была спрошена, откуда ты это знаешь, она говорит, я не знаю, ничего это делал. Потом ее привели в этот самый музей и сказали, покажи вот из этих вот собачьих головок, кто это был. И она указала на достаточно правильно с точки зрения Кроули, кто это был. О чем идет речь? По Кроули у нас есть 3 эона. Эон Изиды, эон Осирис и эон Хорус. Изида – это когда люди были наивными и не знали, откуда все происходит. Женщина, из которой течет кровь белого цвета, молоко, дающее, так сказать, жизнь кому-то, да? То есть женщина-мать, женщина-центр всего, а мужчина здесь сбоку, что он тут делает, совершенно непонятно. То есть смысл мужчины вот в этом деле все был непонятен. Это был эон Изиды. Женщина была основным, который сменяет эон Осириса. Осирис кровью своей оплодотворяет женщину. То есть и кровь является в данном случае ключевым вещами, потому что они стали замечать, ну вот убили какого-нибудь зверька, там с одного раз там какая-то растительность появилась. Кровь – это главное в этом ионе. В ионе Изиды белый цвет, внимание, в ионе Изиды красный цвет.
Осирис.
Осирис, спасибо большое. Значит, не будем вдаваться в осирийские подробности. Его, по словам Кроули, в результате этого ревелейшена 909 года замещает ион Хоруса, их ребенка. То есть ни женщина, ни мужчина, а вот этот вот ребенок, Хорус. Александр потом скажет, что он хочет заменить любовников на двух близнецов, я с ним согласен в этой карте.
Ну, это не вдавайся.
Да.
Я хочу напомнить просто, что Тара Кроули называется Тара Тота.
Тот. Гермес Трисмегистус. Вон он сидит на Преславе 24. Вот. То есть это разное название, египетское название того самого Гермеса, которого мы знаем. То есть Меркурия фактически. Значит, я вам быстро буду набрасывать, потому что, естественно, вы из всего этого дела не сделаете ничего, но потом, может быть, что-то отрадит. Короче говоря...
Можно задавать вопросы,
можно
потому
задавать.
Что Эндрю будет выдавать очень много информации,
да.
Его можно тормозить, переспрашивать и всячески
Прошу.
Говорить, что уже очень много, пожалуйста, остановись.
Так вот, значит, он провозвестник новой религии, нового бога, нового иона, и он первый его жрец. И он эту религию в своих книгах, которых безумное количество, он был самым популярным автором, он это дело выдает. Он создает новое свое общество, общество Телема, воля. Вот. И, естественно, эта колода является частью всей этой кампании, скажем так. Итак, обратная сторона. Розенкрейцевский крест, то есть роза и крест. Ой, на следующую карточку. Значит, давайте расшифровывать. Без расшифровки понять невозможно. Кроули делает из Таро, из того, что мы говорили, из про Тарочи, вот, про игральные карты, сам Сфорца, Марсельское Таро, Этейла, он делает совершенно другую вещь. Для него это инструмент в те годы, 30-е годы, ДНК еще не было открыто, ДНК. То есть никаких Хаббла еще не тали, интернета еще не было. Вот. Он делает некое пособие по строению ни много ни мало всей нашего материального и нематериального мира.
Я, кстати, прости, пожалуйста,
да.
Я забыл одну вещь. У нас же существует еще Леви.
Ох, ну конечно, Лефас.
Про него я забыл совершенно. Я имею в виду, что одновременно с египетской версией была страшно популярна еще одна, по которой 22 аркана соответствовали 22 буквам еврейского алфавита.
Это вот оно
понятно. По которой вся колода связывалась с Каббалой, с еврейской мистикой. К вопросу, почему там вот у нас... Исход Египет или Израиль. А что было раньше, скажите, пожалуйста? А никто не знает, что было раньше. Я имею в виду, что вот это тоже все осталось в классических колодах. Привязка к еврейскому алфавиту и к...
И в Райдер-Вейте это было просто ключевым,
так сказать, вещь. Все это осталось, и все это... Я совсем забыл об этом сказать,
да.
И тем не менее оно наличествовало так же... И было так же популярно, как идея исхода из Египта.
Абсолютно верно. Более того, про Хиксоса говорить не будем, которые туда зашли... Да. Итак, значит, еврейский алфавит, Каббала, здесь это, так сказать, что называется, в полный рост, и поэтому мы начнем разбирать эту вещь. Давайте посмотрим на разрисовку вот этой вот вещи. В центре, вот там, где пятилепестковая роза, там на самом деле точечка. Давайте все остальное мысленно уберем, представим эту одну точку. Что это такое? Это наш пресловутый The Big Bang, большой взрыв. До этого ничего нету. То есть именно это Кроули и говорит, именно это и говорится. Потом из этой точки происходит взрыв, и проявляются три пространства. Ширина, длина, высота. Каковы пространства соответствуют трем буквам... Нет, три пространства.
Хорошо, молчу.
Три пространства, которые соответствуют трем буквам еврейского алфавита Алиф, Мем, Шин. На секундочку. Которые, в свою очередь, соответствуют стихиям. Мем соответствует воде, шин соответствует огню, алиф соответствует воздуху. Запомним это дело. Очень любопытно, что один из великих популяризаторов науки Нил Деграсси Тайсон, великолепный совершенно, я слушал передачу совершенно случайно пару дней назад, говорил о пространстве. Он говорил, что прямая – это одномерное пространство, точка – это беспространство. Но прямая ограничена с двух сторон двумя точками, которые без пространства.
Подожди, это отрезок, ты путаешься в терминах. Прямая бесконечна.
Да. Ну послушай, он так говорит. Куб – это ограничен отрезками, хорошо, и так далее. То есть это практически то же самое. То есть Нил Деграсси Тайсон абсолютно никакой не эзотерик, он абсолютно нормальный ученый, он говорит про эти вещи. Вот. Итак, происходит куб своими вещами. Далее разворачиваем куб. И что мы видим? Если мы развернем, сделаем развертку, мы видим этот крест. Вот он. Пожалуйста. Куб развернутый. То есть из Биг Бенга, из Большого Взрыва, происходит развитие всей видимой и невидимой Вселенной. Трансцендентные все штуки. То есть вот этот вот крест, это развертка пространства. Причем есть два креста, обратите внимание. Первый крест, вот этот самый маленький, желтый, это как раз вот эта точка, она взорвалась. Пум, и появилась. А дальше идет развитие всех вещей. Итак, смотрим на символизм. Первые три части креста мы видим красный цвет, желтый цвет, синий цвет. Они являются символами алхимическими, то есть это алхимические цвета. И на них же, обратите внимание, три алхимических символа вот на этих вот штуках. Левый символ – это у нас сульфур, сульфур – это у нас сера. Меркурий – это у нас меркурий, так и будет, да?
Ртуть.
Ртуть, да. И соль. Я уж буду их сульфур, меркурий называть, меня поправляйте в случае чего. То есть это по алхимии в данном случае три вещи, которые основные. Это не то, здесь вот везде представлено. Причем каждый из них на
но этих… Они все повторяются в каждом…
Но в разных последовательностях, обратите внимание. То есть если слева посмотрим,
да.
Если слева на красном сульфур, сера является доминантным, в красной части. В правой, извините, у нас здесь солт, доминантность, соль, а вверху у нас меркурий. Далее, поскольку Кроули не был бы Кроули, если бы он не напихал туда все, что можно, то есть все эти три алхимических символа соответствуют индуистским символам раджас, сатвас и тамас. Что такое раджас? Раджас – это огонь, это
опять
сера.
Элементы.
А куда же одеться-то без этого-то, да? Раджас – огонь, сатва – это меркурий, состояние баланса, и соль – это тамас. Это угнетенное состояние, но если у нас соль и сера могут соединяться и делать некое движение, то они могут соединяться только через сера и меркурий, то они могут сделать это дело только через тамос, через соль. Это вот такие коннотации, которые Кроули делал. Я бы говорю, максимум 1% от того, что там заложено.
То есть, он, в общем, собрал символику.
Он собрал символику всю. Значит, если смотреть на одно.
Там весь, я правильно
абсолютно
вижу.
Точно. Татвы индусские присутствуют по полной программе везде. Абсолютно точно. Вот. Но давайте смотреть про крест еще. Итак, первые три буквы еврейского алфавита, точнее так, mother letters это называется, матери буквы, алиф, мем, шин. Значит, если мы увидим за крестом первый круг, вот они, алиф, мем, шин нарисованы. Алиф у нас желтый. Это символ меркурия, ртути, воздуха. Красный – это у нас шин, вот он у нас справа, зелененькая буква, да, совершенно верно, спасибо, Оля. Это у нас огонь и сульфур, сера. И здесь у нас синенький – это вода, мем. Вот оно. Это первая эманация сил, неких сил.
Развивался мир.
Да, совершенно верно. Совершенно. Это,
сначала
это
была
у нас
точка, как? Потом да, появились… Да. Три элемента,
да.
А потом появились...
А потом появилось все. И вот дальше мы поэтому идем. Из этих трех элементов, следующий круг, у нас существует так называемые семь двойных букв в иврите. Эти семь букв, они означают септенер, то есть семь планет. Как известно в астрологии, за септенером планет нету. Всякий, кто говорит в астрологии за планеты после Сатурна, просто совершенно ничего не понимает. То есть всегда было семь планет.
Еретики.
Вот. Септенер. Не делай ехидных замечаний, пожалуйста.
А почему? Я тоже хотела поехидничать. Ну, что ж такое-то?
Давайте.
Значит, семь планет.
Семь планет, да. То есть вот они семь здесь представлены. Вот они. Дальше следующий круг – это 12 созвездий. То есть это проявление мира, Катя совершенно правильно сказала, как это развивается. Вот оно бухнуло и начало развиваться. Значит, это простые буквы, коих число 12, это 12 созвездий у нас. Вот они, пожалуйста. Да. Замечательно. Итак, мы сказали про левую часть креста, это у нас сера, про верхнюю часть это ртуть, про правую часть это у нас соль. Что такое нижняя часть?
И почему их две?
Да, естественно.
Белая
часть это спирит, дух. Это тот дух, который Господь, универсальное существо, проецирует, эманирует сверху. Он белый, потому что еще...
Извини, я уточню. Да. У нас же все-таки не Господь, то есть мы не...
Нет, конечно, божество, некая сущность.
Некоторый высший разум.
Да, совершенно верно, сущность, скажем так.
Сущность.
Вот она белая, и она нисходит в последнюю, в землю, а это вот земля, вот этими тремя цветами. Потому что здесь краски все уже нечистые, они сквозь кристаллы нашего бытия, они уже имеют... некую другую окраску. Если там три чистых цвета, здесь она у нас другая. Совершенно верно. Смотрим на пентаграммы. В каждом из разделов крестов существует пентаграмма. А в белом хексаграмма, то есть шестизначный. Что такое пентаграмма, что такое хексаграмма? Пентаграмма всегда это человек. Это микрокосм. То есть это мы. Это пять вот этих вот экстримитис. Голова и четыре конечности. Пентаграммы, вон они везде. Хексаграмма это макрокосм. Соединение макрокосмоса с микрокосмосом – это основное во всех эзотерических магических практиках. Более того, обратите внимание, пентаграмма распинается на гексаграмме. Распятие, слушайте внимательно. То есть человек
распинается
на микрокосмосе. Распятие Иисуса Христа – это была та же самая штука, мы отдельно поговорим про это попозже. Идем дальше. Итак, значит, пентаграмма.
Но здесь же Инри.
Значит, Инри – это латинское слово, это вовсе даже не Иисус Назаренус Рекс Юдеорум, ничего подобного. Значит, я подзабыл трансляцию, это совершенно другое. Во всех, кажется, это так звучит. Огонь очищающий, производящий что-то другое. Вот это основной перевод. Но интересны пентаграммы, которые находятся на всех частях креста. Значит, наверху пентаграммы нарисован символ круг. Это дух, это спирит. Вот в этом символе находятся 22 символа старших арканов. Они здесь соединены. А на остальных четырех находятся те самые колоды.
Четыре масти.
Совершенно верно. Более того, здесь вот совершенно конкретно видно, что справа от вас это у нас вода, орел, более. Да, обратите внимание. Значит, вот эти вот все символы.
Ты торопишься
это...
и частишь, уже я перестал.
Дай мне больше.
Подожди.
Значит, вода это у нас слева. Нет. Слева. Ниже.
Знак Водолея.
Знак. Да. Водолей у нас воздух, на самом деле. Водолей,
да, водолей воздух, я забываю.
Да, совершенно верно. Нет, Оль, наверное.
На желтом поле.
Пойди на желтом. Начни с левой нижней. Да. Дальше. Справа идет у нас скорпион. И это вода. То есть он представлен орлом. Не будем говорить про еврейские коннотации. Там Дан, орел, значит, это один из трайбов Израиля. Но скорпион и орел – это одно и то же. И это воздух, это не вода. Дальше вниз идем, это знак льва. Так? Это у нас огонь. И дальше у нас знак тельца, это бык. Вот они. Это четыре херувима из видения Езекииля. И они в колоде присутствуют просто везде.
Просто напоминаю, да, четыре херувима – это те, кто диктовал Евангелие апостолам.
Спасибо.
У каждого из апостолов существует свой зверь, что называется. Да, и только у кого там из них ангел, я уже не помню.
Я забыл, кто из них, да, точно.
Бык, орел, лев и ангел. Это четыре Евангелия. И они одновременно являются как священные книги и символы стихий. Колода Кроули перегружена символикой.
Кроме того, значит, давайте мы... Это вот одно, это четыре евангелиста, плюс это четыре, естественно, трайба Израиля. То есть это самое, это даже четыре племени. Но это не все. Они собой представляют в развитии, потому что это все развитие, так сказать, они представляют собой четыре фиксированных знака зодиака. Там есть фиксированные, кардинальные, мьютабельные. Но,
Это
однозначно нужно сказать. Невозможно без этого. Невозможно. То есть, но в принципе они представлены, это зодиакальные их знаки. Вот они.
То есть правильно я вижу, что на пентаграммах. Хотя бы вокруг пентаграмм значки одинаковые.
Нет, пентаграмм значки одинаковые.
Сколько можно?
Спирит вверху, спирит. Это эманация 22 проявлений карт в разных аспектах нашей жизни. Иерофант, императрица, император. Свадьба между Иерофантом и императором и императрицей, который Иерофант производит и так далее. То есть это спиритуальные проявления. А вот все остальные четыре – это малый аркан. Каковы состоят из 14 карт, каждая из них. Так, что у нас еще не охвачено осталось? Синари мы сказали. Хексаграмма. Хексаграмма у нас 7 планет, обратите внимание. По центру у нас Солнце. И вокруг 7 планет. 7. 6, да, пардон.
Не перегруз еще, потому что я хорошо понимаю, насколько это много информации.
Очень много, да?
Все.
Сложно?
Поехали пока.
Сложно, нет? Интересно? Интересно.
Ничего, нормально. Поехали следующее. Итак, значит, но все это было бы начало.
Это было бы слишком просто.
Это было бы.
Если бы это было все, это было бы слишком просто.
Итак, о чем идет речь? Значит, естественно, скажем, вот Александр упомянул, что еврейские буквы алфавита, каковы им являются 22, и разбивку мы только что посмотрели, все помнят. 3, 7, 12, правильно? 3 mother letters, матери letters, алиф, мем, шин и так далее. Естественно, это все присутствовало у Райдер-Вейта в Golden Dawn, и, естественно, присутствует в масонстве, за что их и называют иудео-масонами. И все это, естественно, основывается на дереве жизни, сефирот. И каждый из этих вот кружочков – это сефиры, которые Господь Бог развесил для обозначения человека. Очень кратко и быстро. Это эманация духа в тело, сверху вниз. Вверху верхний сефир называется Кетер, корона. То есть оттуда все исходит. А внизу она называется Малкут. Или Малкус, в зависимости от того, как мы произносим. Это земля. Обратите внимание на землю. У меня даже цвета такие же, четыре. Да? Вверху кетер белый. Это цвет...
Дух.
Это дух. То есть это даже не дух. То есть это то, что мы даже не можем понять. Любопытный аспект это дело следующее. Сейчас, одну секундочку, пока картинка. Значит, то, что у нас первые три находятся, так называемые, над пропастью. The abyss, как по-русски?
Пропасть,
над пропастью. Над бездной. Все, что наверху, недоступно человеческому пониманию, потому что это трансцендентно и неясно. Но более того, даже боги в нашем современном понимании находятся ниже пропасти. В четвертом, вот эта вот четвертая штука, хесет, красивенькая, это синенькая, да, находятся все боги нашего современного мира. Зевс, Яхве. Потому что, что происходит? Они думают, вот вам пример, они думают, что они создатели этого мира. То есть Зевс думает, что он создал этот мир. Яхве думает, что он создал этот мир. Это не так. Они все очень jealous, как это?
Завидуют.
Завидующие. То есть, ну какой естественный, нормальный творец будет завидовать? Он же сам все создал. Но это их характеристика, которая показывает, что на самом-то деле они думают, а я ли это создал или нет. То есть все боги нашего современного пантеона, любые, они находятся в четвертом, но они находятся уже после того, как произошла эманация. Вот этих трех. Обратите внимание, эти первые три делают этакий флип, и получается три вот в нашем уже мире. Вот это Хесет, Гебурат, Тифарет. Тифарет, на секундочку, это солнце, проявление солнца. То есть это вот наше солнце, которое есть. Дальше идет еще раз три вниз. Есот – это луна. И луна Малкут с Есотом связана прямой дорожечкой.
Ты их называешь...
Это еврейские названия.
Ивритом, да, но да. Вообще непонятно, что это.
А, они в иврите имеют название. Но сейчас говорить про это еще и Лев все иврита проводит.
Я хочу только два слова вставить, что дерево Сефирот – один из самых интересных, самых емких и самых... говорящих раскладов вообще, в принципе, из всех существующих.
Да, про расклады вообще ничего не говорим.
Да, про расклады мы вообще ничего не говорим совершенно нарочно, потому что нет, гадать мы тут не собираемся.
Да.
Но, тем не менее, когда выкладывается что-то вроде натальной карты для человека, то выкладывается именно по дереву Сефирот.
А встык тебе сразу же. Значит, если мы говорим про индуизм, то чакры раскладываются по сефирам просто замечательным образом совершенно. Это чакра наша замечательная.
Одновременно модель человека и его пути.
Да. То есть это с одной стороны, то есть как у нас есть формула as above, so below. То есть как наверху, так и внизу. То есть когда мы говорим про макрокосм, мы имеем в виду микрокосм, то есть мы имеем в виду примордиал этого человека, который Адам, как он там назывался-то, бог с ним.
Канон.
Да, совершенно больше. Большое спасибо. Итак, значит, время еще есть?
Я слежу.
Спасибо. Так, поехали дальше, потому что, значит, мы здесь упремся. А, стоп, одну секундочку. Значит, на одну секунду назад. Значит, обратите внимание на пути. Вот все старшие арканы, они здесь показаны. То есть, как эманация энергии происходит, это соответствует аркану, и это соответствует как бы окрасу этой карты с точки зрения психологии, допустим. Юнг этим очень делом баловался. Поехали дальше, иначе мы не успеем.
Вот, кстати, между прочим, да, Юнг этим действительно очень баловался.
Вот да, и не безуспешно.
И не безуспешно. И Юнг у нас является отцом по сущности всей нашей психотерапии. Психотерапия сейчас является огромным куском нашей жизни, хотим мы этого или нет, даже если мы этим не пользуемся, она все равно нас окружает.
Не дедушка Фрейд, а Юнг. Не Фрейд, не Фрейд, Юнг.
Юнг,
архетипически, да, конечно.
Практикующая психотерапия имеет, собственно, основных два направления.
Юнгианство
и фрейдизм. Никуда от этого не денешься, они работали вместе, но при этом...
Да, он учился.
Ну, естественно.
Юнг учился, немножко другое.
И тем не менее они вместе очень много сделали, да, пока не разошлись. А при этом, когда они разошлись, Юнг это страшно переживал и устроил себе чрезвычайно интересный трип, который у него описан в Красной книге. Так вот, этот трип у него полностью по старшим арканам.
Однозначно.
Он раскладывается. Вот, если сможете, попробуйте прочесть Красную книгу, потому что это... Переосмысление – это тот самый кризис 30 лет у человека, который знает, как его проходить лучше, чем кто бы то ни было еще. И да, это все имеет отношение к арканам Тара, и ну, мы живем на этом. Мы натурально на этом живем. Никуда от этого не денешься. все наши сны могут трактоваться этой колодой как золотые просто. Ну, словом.
Так, поехали дальше. Итак, разбираем очень быстро. Первая карта. Значит, Кроули, естественно, не был бы Кроули, если бы он все не поменял. Фул первый. Что такое фул? Фул — это Кетер. Это то самое верхнее.
Фул — это дурак или дурак. Шут?
Шут. Значит, он шут потому, что... А что может быть серьезного в общем чистом разуме? Что может быть несерьезного? Он уже сам по себе все. Из него все эманирует. То есть шутовство его, оно всеохватывающее. Итак, что мы здесь видим? Три круга. Три круга. Когда вот эта точка на кресте взорвалась, из нее образовалось три состояния. Каковы состояния? Я был бы не я, если бы я не сказал про китайцев. Описанного китайцев путем Тао и нечто несоответствующим. Они называются Айн, Айн Соф, Айн Аур. То есть что-то без пространства, без времени. Что-то ограниченное, но абсолютно без... То есть с расстоянием, но непостижимое. И так далее. То есть три эти вещи, вот эти три петли, это вот и есть Айн Соф, Айн, Айн Соф, Айн Аур. Это еврейские слова, буквы. Далее, голубка, снисходящая вот по этому одному из пути, но это, понятно, снисхождение духа в плоть, в материю, как бы, да? Каковая потом переходит в Кадукеос, вон он родимый. Вот он дальше там идет, вот он, Кадукеос, вон, дядька сидит на Преслав 24 с Кадукеосом, вот он. Это символ то-то, символ Гермеса Трисмегистуса, то есть трехславного...
Трисмегиста.
Трисмегиста, да, большое спасибо. Значит, корнукопия...
Рок изобилия.
Рок изобилия, спасибо. И, значит, пшеница, которая у него вот там вот. То есть он дает abundance.
Изобилие.
Изобилие, спасибо. Вот, значит, гениталии, обратите внимание, солнце там у него. То есть он показывает, что это солнечный знак, несущий в себе рождение всему. Ну, солнечное – это мужское, дающее жизнь и так далее, вот у него гениталии этим самым прикрыты, солнце. Так, значит, что тут у него? Обычно, значит, его кусает какая-то собачка у Райдера Уэйта, здесь у него лев, я забыл его значение, поехали дальше.
А можно вопрос, да, пожалуйста?
Пожалуйста.
То есть, вот, была до этого колода Райдера Уэйта и сейчас Кроули, то есть, совершенно разные же рисунки, соответственно, их значение дурака...
А у Райдера Уайта он...
Я бы даже вот так сказал. Значит, Кроули настолько это дело переосмыслит, что говорит, что это одно и то же, я даже уже и боюсь. Честно, потому что...
Ну, он же оставил название.
То там есть... все практически то же самое. Дело вот в чем. Дело в том, что когда Александр говорил про картунность, про...
Анимационность.
Анимационность этих всех вещей, что когда Райдер Уайт — раскраска. То есть на основании Райдера Уайта каждый маг... Адептус минор делал свою колоду. То есть это как бы примитивная вещь, но тем не менее она содержит те же самые символы.
Набор юный химик, да.
Да, вот набор юный химик, совершенно верно.
Нет, я к тому, что, например, там дурак у Райдера Уайта, да, он там означает человека, который там, грубо говоря, там идет с обрыва, да,
да.
Он в какой-то да. У него какой-то там катунка да. сзади, да, здесь ничего такого нет.
Конечно.
То есть, соответственно, и совершенно.
Это абсолютное переосмысление вещей. Абсолютное, 100%. То есть, если говорить критически, то сказать, что ты мне показываешь вообще. Откуда здесь? Но, тем не менее, это пуповина...
То есть, сохранив название карт, тем не менее, содержание и смысл, и трактовка абсолютно другие.
Да, но при этом у Райдера Уайта...
А почему он тогда название сохранил?
Потому что все равно остается детское начало и ребенок, и беззаботность.
То есть, потому что они
нет,
пытались...
Нет, вообще для всей колоды.
Нет,
почему
нет,
он сохранил?
Нет.
Почему он не перенозвал?
Понимаешь, какая штука? Это не переназвание. Каждый из них, Кроули считал, и не безосновательно, что каждая из этих колод объясняет строение мира. Но я-то его, сказал Кроули, объясню лучше, чем все остальные. Вот и все.
Вы там объясняли. Стоит, да,
да, вы объясняли там дураком, вот, который
нет,
идет.
Просто здесь-то получается, это вообще начало всего, да,
дурак? Да.
А там дурак.
Да, это, это кроулевские заморочки. Это то, что он постоянно делал. То есть он там такого понаделал. Поехали дальше, иначе не успеем. Вот, это абсолютно правильный вопрос. Итак, значит, у нас существуют женские начала, существуют мужские начала, существуют бинарные начала, гермафродиты. Значит, Мейгос – это гермафродит, как и дурак, кстати говоря. Жрица – это женское начало, значит, жрица и императрица. Император и рыцарь, другой там будет, нет, шариот, колесница – это мужские вещи, это два гермафродита. То есть это и мужское, и женское одновременно, бинарное. То есть, по его мнению, в этом ионе значение Изиды как женского начала и Осирис как мужского начала будет стерто. Их
сын, который
их сын Хорус будет основным. который не будет ни тем, ни другим. Он будет андрогином, гермафродином, как хотите, как называете. То есть вот Мейгус – это один из его вещей.
И именно поэтому он начинает старший аркан с двух гермафродитов?
Нет, нет, нет. Ну, это они так начинаются, он просто трактует. Он так трактует. Значит, смотрим хорошо, внимательно. Это наш пресловутый Меркурий. Вот у него значок слева Меркурия, да? Вот, это значит, если посмотреть сюда, то у него разбросаны 4 колоды. Вон у нас слева пентакли, диски. Дальше это у нас вонд, то есть это волшебные палочки, они слева, там жезлы, да. Капс это у нас чаши. И вот, пожалуйста, у нас мечи, сортс. Вот они. Так? Над ним кадукеус, и сам он в кадукеусе стоит. И вот эти вот линии. Это и есть та сакральная и проекционная геометрия, которой была леди Фрида Хайль занимался. Вот они здесь есть. То есть, если смотреть подробно, ну, это очень впечатляет, конечно, что говорить. О чем мы забыли сказать? Когда у нас происходит снисхождение духа в плоть, оно окрашивает определенными цветами. Каждый из этих красок имеет комбинацию основных цветов. Помните, там земля внизу, она четырьмя была, да? Помните, здесь была серая, была красная, соль была синяя и ртуть была желтая. Так вот, комбинация всех этих вещей в зависимости от планеты, которая является рулером, управляющим карты, относительно зодиакального созвездия, плюс пару еще других вещей, намешаны вот тут вот. То есть они все не просто так. Особенно хорошо это видно в арканах, в младших арканах. Когда, скажем, у нас жезлы красные, вот они идут все красные. Потом быстро покажем, там нарисован дерево Сефирот в тузах. Это очень интересная вещь. Поехали дальше, иначе не успеем.
Одну еще, еще одну и все.
Три.
Нет.
Там, там любовники, скажи, спасай бы сам.
Ну, значит, давай, давай действительно покажем любовников. А
значит, окей, хорошо, любовников. Давайте любовников.
Да, остальные. Значит, так. Что, это влюбленные?
Да.
Да. Значит, Оля, будь добра, сделай, пожалуйста, на одну, на две карты назад, пожалуйста, я тебя прошу. Значит, потому что без этого не будет, еще на одну. Я очень быстро буду. Значит так, императрица, итак, белая тинктура, лебедь, который кровью своей из груди питает своих младенцев. Изида, кормящая молоком своих детей. То есть
возвращаемся
это
к алхимии.
Да, возвращаемся к алхимии. Кстати говоря, дурак – это Парсифаль, который, значит, святой Грааль, дураку достается, Парсифалю. Это туда забегаем. Итак, это белая тинктура. Вот она, белая. Идем дальше. Оль, на следующую, пожалуйста. Красная тинктура. Обратите внимание, кстати говоря, как он сидит. Это знак у императора серый. То есть знак серый – это крест и треугольник. Обратите внимание на его ноги. Вот, значит, около его ноги, значит, это ягненок, значит, это у нас Ариес, то есть это все, чем был окрашен период иудаизма, это был ягненок. Вот, значит, что у нас здесь, здесь? И бараны здесь присутствуют по полной программе, потому что это знак Ариеса. Итак, следующая карта. На следующей карте, пардон, Иерофант. Ну, давайте, Иерофант, быстренько. Вот тебя четыре. Ну, четыре
кирпича. Обжим...
И следующая карта, Иерофант их будет женить.
Хорошо.
Знаешь, ну, быстро, хорошо, вот, у нас киру... вот у нас херувимы, херувимы по бокам, разве это саморазбросано, все четыре, да? И он сидит, естественно, на быке, а слон, представление быка, идем на следующую. Итак, свадьба. То есть это любовники, то, что был юноша, который
на распутье, да,
на вот распутье был, он говорит, нет-нет-нет, товарищ дорогие, нет-нет. Это у нас алхимическая, алхимическая свадьба.
Единение белого
и единение белой и красной тинктуры. И ее производство из всего этого дела. И вот у нас, пожалуйста, красный лев и белый орел. А двое детей – это их будущие сын и дочь. То есть черный – это сын, и он становится принцем в малых арканах. И белая – это дочь, она становится принцессой в малых арканах. Вот так вот. Внизу у них орфическое яйцо. То есть это греческая мифология, это прото... прото всего. Зевс как бы был орфическим яйцом, и из его головы он породил всех остальных богов, если вы помните. То есть орфическое яйцо присутствует вообще везде, где только можно. То есть женить бы вот этих двух персонажей, мы производим сначала орфическое яйцо, а потом вот этих вот двух ребят. Значит, что-то у нас еще есть. А, да, ну и там... А, да, и женит их вот этот Иерофант на предыдущей колоде. Я все.
Надо, наверное, два слова сказать о том, что такое вообще, в принципе, алхимическая свадьба. Дело в том, что идея получения золота из процесса вот этого всей... На самом деле весь этот процесс преобразования веществ, он называется Magnus Opus, если я правильно помню. Великое деяние. Целью этого самого великого деяния, собственно, является алхимическая свадьба, преобразование духа. Побочным эффектом является как раз получение золота, и побочным же эффектом является получение философского камня, то есть бессмертия. Когда ты достигаешь алхимической свадьбы, тебе это бессмертие нахрен не сдалось. Это побочный эффект данного процесса и всей этой трансмутации. Это почти забыто в нынешнем корпусе легендарном, потому что при императоре Рудольфе, благослови Господь его душу, все страшно увлеклись. А?
Который сам был алхимиком, если я
помню. Он был очень специфичным алхимиком. Он был очень таким... Он был кунсткамерщиком скорее, чем алхимиком. Я хочу сказать, что расцвет интереса к алхимии, он прежде всего был к практической его части, и она как-то так вот осталась, к трансформации в золото и в философский камень, все что только можно. Но в классической алхимии это не является целью никогда, а целью как раз является этот самый брак императора и императрицы. И в современной психологии же это, соответственно, гармония анимуса и анимы. Все на этом, абсолютно все. Вот мы на этом живем, я совершенно серьезно. Ну?
Я предлагаю, если есть кто-то желающий... Да, пожалуйста, вопрос.
Можно вопрос? Я сразу извиняюсь, я очень далек от эзотерики, и для меня тут много чего нового, но возникло два вопроса. Достаточно простых, мне кажется, но мне непонятно на них ответ. Вопрос первый. Ну вот, если возьмем просто игральную колоду, да, то там... Есть карты, которые имеют значение прикладное. И не важно, как она нарисована. И что там на них нарисовано. Валет, он всегда валет. Его действие зависит только от тех правил той игры, в которую мы играем. Так вот вопрос. Какое прикладное значение есть у колоды Таур? Это первое. И, ну, я догадываюсь, что как-то вот в нее играют, как я понял, да? А второе, какие-то, ну, типа гадают, скажем так, да, по-простому. А второй вопрос такой. Какой смысл авторы вот этих колод, то есть каждый рисует свою колоду, вносит в нее море очень интересной информации, как-то ее, ну, грубо говоря, даже шифрует ее, да? Потому что сейчас мы здесь сидим и два часа мы разбираем, а что же он тут хотел сказать? Или что он тут сказал? А какой смысл? Зачем они это делают?
Я могу. Можно?
Да.
Это вот такая штука любопытная. Значит, quantum entanglement, то есть связка квантов, которые вот только что-то вот открыли. Вот только что. Это не как бы мы, сидящие здесь вот в чайной, да, а это вот ребята из ЦЕРНа, которые это дело все открыли. Два кванта. 13 миллиардов лет назад, выпущенные там кем-то, знали, что сегодня их будут наблюдать здесь. Это как? Это не моя досужая вещь. Ну, пожалуйста, это вот это физика, современные, молекулярные и астрономические вещи. То есть они начинают доказывать, что эти вот два кванта,
ты
которые.
Очень издалека заходишь.
Да, я.
Секундочку. Значит, о чем идет. Я сокращаюсь.
Да, давай, потому что не очень понятно.
Итак, то есть, если мы говорим, что существует некий высший разум, 13 миллиардов лет сходить, то самое, то мы являемся.
Эти кванты и сказал,
да. То мы являемся маленькими компьютерами, которые соединяются к этому большому компьютеру для того, чтобы понять, что происходит. Вот это вот инструмент для того, чтобы зайти в ту библиотеку, и каждые вот эти вот тысячелетия рисовали, пытались зайти. Вот,
давай я немножечко иначе это сделаю. А для чего, в принципе, человеку нужна картина мира?
Чтобы понимать свое место в этом мире?
Абсолютно любая эпоха рисует свою картину объяснения мира. Для чего? Для того, чтобы понять, где находишься ты сам, и для того, чтобы предсказать и экстраполировать то, что ты не можешь увидеть. Я как раз недавно выкладывал у себя в Фейсбуке совершенно замечательное видео. Идея того, что при отсутствии воздуха и смещении аэродинамических всех этих прекрасных вещей чугунное ядро и комок перьев будут падать с одинаковой скоростью, была высказана еще в 15 веке. Но у них не было возможности создать вакуум, чтобы это доказать. Это сделали только сейчас. Но предсказать они это предсказали. Исходя из той картины мира, которая у них была. А картина мира их состояла из определенных символов. Она была наполнена этой самой символикой.
Не, почему нельзя просто? Ну, возьми, просто скажи, что ты, вот, напиши картину мира.
Не понимаю.
Вот, а как? Было, словами?
Так, чтобы не нужно было ее разгадывать.
Словами.
Это нам, это нам сейчас ее надо разгадывать.
Нет, ну тексты-то тоже создавались. Библия – это подробное словесное описание того, как устроен мир, как он появился, как он развивался и что с ним дальше происходило.
Наука и физика – это подробное описание картины мира.
Да, то есть, наука и химия, с точки зрения химии. Есть разные способы объяснить мир. Его можно объяснять словами.
Секундочку, секундочку. Давайте-ка возьмем высшую математику. Да? Берем высшую математику. Это способ объяснения мира. Вы с этим согласны?
Ну, определенная часть мира, да.
Кто-нибудь сейчас,
разреза.
Да, кто-нибудь сейчас из здесь присутствующих в состоянии увидеть страницу с формулами и понять ее целиком?
Да, дифференциал кто-нибудь возьмет, но вы скажете.
Я свой дом
оставлю.
Это та же самая символика, непонятная большинству. Но это способ объяснять картину мира. Мы это вам рассказываем, помимо всего прочего, потому что все эти символы вообще-то нужны вам, как людям, которые, не знаю, например, хотят картины уметь читать. Например, да, потому что они все так и остались. Вы спрашиваете, зачем это нужно? Вот за этим, например. Вот вы... Да.
Дело в том, что есть физическая картина мира, а есть же еще и то, что в голове находится.
Я хочу сказать, что любая картина мира всегда во все эпохи нужна была за тем, чтобы экстраполировать то, что ты не можешь увидеть. Закодировать ее в ту символику, в которую ты можешь ее закодировать, которая тебе доступна. Математика точно такая же символика. Это точно такой же, такие же элементы, такой же лев, такой же орел и такой же ангел.
Кстати, я читала про куб, когда рассказывали, что в кубе заключен наш материальный мир. И это он символ страдания. И сама геометрическая фигура куб, заключенная в кубе, а куб – это символ Бога.
Человеческий мозг работает на ассоциативных рядах. Мы ничего не можем с этим сделать. Мы так работаем. Для того, чтобы нам понимать и осмыслять мир, нам нужны ассоциации.
Символы.
Символы. Просто в каждой эпохе набор символов свой.
Аппарат разный.
Да, аппарат, аппарат восприятия мира идет объясняли. Через символику. Ну, вы ни, да, ну, ничего, что другое не можете это сделать.
Я не спорю, просто хочу понять. Да.
То есть мне кажется, что в сухом остатке ответ на ваш вопрос примерно такой. Зачем все это нужно, чтобы попытаться объяснить мир?
Зачем автор это делал? Да,
чтобы собственно, вот, как Эндрю говорил, чтобы, мира, да, вот да, это, чтобы да? изложить свое видение.
Собственно, то, что он использовал для этого колоду Таро, это просто...
Ну, аппарат.
Что подвернулось под руку, то и нарисовал.
Ну, в общем, это те же самые... математические формулы.
Ну, то есть кто-то пишет, пишет книжки, кто-то рисует картины, кто-то рисует колоды Таро, кто-то составляет схемы, кто-то составляет формулы.
При прикладному значению, прикладному применению колоды не имеет никакого отношения.
В каком
смысле? Или все-таки имеет.
Какое прикладное значение имеет математика?
Зависит. Нет, подожди. Вот именно эта колода. И вот другая колода. Вот два автора нарисовали две классные колоды. Их отражение мира. Да?
Да.
Теперь ты берешь и начинаешь с ними что-то делать. Играть, гадать для тебя.
Нет, я начинаю
имеет
объяснять
смысл.
Мир.
Что это за колода? Кто ее нарисовал? Или
вот это, происходит? Кстати, интересный
просто,
вопрос.
Просто
от чего?
Это валет, это валет.
Очень что? Просто объясняется.
Тебе все равно.
Это на самом
геометрия
деле...
Геометрия Лобачевского и обычный геометр.
Совершенно
это
верно.
Это разные же вещи.
Это
и ты сам...
эволюция.
И ты знакомишься с обеими системами.
Конечно,
и решаешь, в какой системе ты...
Куда рванула математика после того, как было введено понятие
какой
нуля?
Какой традиции ты практикуешь?
От простых счетных палочек она перешла к абстракции. Каково применение математики? Всей математики. Высшая математика неприменима вообще ни к чему. Она абстракциями занимается. И тем не менее... Практическая часть математики у нас везде, у меня 5 пальцев в руке. Я имею в виду, что любая система объяснения мира, она такая же. Часть этих самых колод имеет абсолютно конкретное практическое применение. Конкретнее некуда, как 2 же 2,4. Часть непостижима, необъяснима, как безумные любые... Абсолютно любая картина мира, абсолютно любая система мира имеет прикладную бытовую часть. И имеет часть, которая предполагается, что ее нельзя проверить. Вот как с этим чертовым ядром и перьями в вакууме. Это было предсказано, но проверить это было невозможно, пока не появилась вообще, в принципе, техническая такая возможность. Но как бы Галилей это сделал? Где бы он взял этот чертов вакуум? Но она у него уже была. И она, да, была совершенно никому не нужна нахрен. Она была чисто теоретическая. Никакой практической ценности у нее не было. Кому нужна эта, собственно, идея, что ядро и перья в вакууме падают одинаково?
Ну, пока не подтверждена, конечно. Там, скорее всего, было тысячи идей разных. А это одна из них. Это тоже была идея. Он не мог быть в этом уверен.
Именно об этом я и говорю. Имела это на тот момент
какую-то она не имеет
практическую ценность? Никакой. Точно так же огромный кусок системы мира, которую рассказывает колода Таро, не имеет сейчас сию секунду никакой практической ценности, да?
Но мне кажется, на самом деле, что если корректно вообще проводить такое сравнение, колода Таро, которую ты для себя выбираешь, в которой ты практикуешь, в каком-то смысле сродни формированию или даже выбору мировоззрения. Угу. Раньше это было менее очевидно, потому что, ну, как бы в какой религии ты родился, в такой ты и умер с хорошей,
да,
точностью.
Сейчас выборы есть.
Сейчас ты можешь, изучая разные мировоззрения, религии, философии, не знаю, родители тебя крестили в православие, потом ты принял ислам, потом ты ушел в буддизм. Ну, то есть бывает разный жизненный путь у людей. Ты можешь выбрать. Ты понимаешь, что православие на твои вопросы не отвечает, зато отвечает ислам. Точно так же ты понимаешь, что вот эта колода не отвечает на твои вопросы, а вот эта вот безумная отвечает.
Да.
Можно рабоче-крестьянским языком объяснить товарищу прикладное значение, вернее, вот значение вот этих разных карт Таро? Пассатижи с синими ручками и с красными, вы будете пользоваться одним способом, я совершенно другим. Свои какие-то проблемы мы будем решать их вот так. Я чисто.
То есть практическое применение.
Я бы сказал, что
мы каждый видим свое. В каждой колоде мы каждый видим свое, независимо от автора.
Я бы сказал, что скорее это выбор между Юнгом и Фрейдом, если уж на то пошло.
Но все равно
оба объясняют мир. Оба прекраснейшим образом.
Мир индивидуален, каждый, да, видит свое. Да. Вне зависимости от
То есть
автора,
практическое нет. Применение колоды Таро зависит от того, какие задачи перед вами прямо сейчас стоят.
Да, и от человека, от его мировоззрения, да. Вообще от его психологических установок.
Ну, это тоже, да, это правда. Но я сейчас имею в виду, что любая колода, она совершенно такая же, как математика. У нее есть совершенно конкретная практическая часть, и есть надстройка, которую надо изучать долго, сидеть со справочниками, знать иврит,
да,
французскую историю колоды, египетскую историю колоды, возрожденческую историю колоды. Ну, вот это ее высшая математика. Собственно, то, о чем мы сейчас пытаемся сказать, это что помимо того вот этой вот игры в дурака, у этой штуки есть высшая математика. А вдруг вы этого не знали?
И она в этой картинке, то есть ты вот просто берешь, типа, а, это валет Трифей, грубо говоря, не знаю, как называется, да? А потом смотришь на картинку и понимаешь, так, это у него может быть такое значение. Может быть, такое, то есть картинка для тебя имеет значение.
Конечно. Двойка.
Двойка, да? Это я и хотел сказать.
Двойка. Порядок. Что такое двойка, да? Это цифра. Что такое двойка в другом месте и в другого размера? Это степень. Ее же вынесенная за еще один какой-то странный непонятный значок. Это корень квадратный. Это все та же самая двойка. Опаньки.
Тут бы я поспорил, ну ладно.
Я имею в виду, что символ... В зависимости от того, на каком месте он находится,
ну, это,
в окружении,
да,
каких символов он находится,
да,
значит, совсем разные вещи. Это также справедливо для колоды Таро, как и для математики.
Давайте попробуем, на самом деле, это тот самый момент, когда я предложила перейти к, так сказать, к практической части. Я предлагаю вытянуть буквально, может быть, 2-3 карты, не мне, кто-нибудь из вас, если
хочет, да,
вытянуть карту, и мы попробуем посмотреть. Это смешная колода с кошечками. Мы попробуем посмотреть, какие там есть символы и что они могут означать. М?
Я так сомневаюсь.
Да легко. Однако... Колесо фортуны.
Ой, как здорово.
Да.
Слово дашь мне?
А то.
Ой, сможешь найти колесо?
Да.
Полистай, я тебе расскажу.
Двойка чаш.
Стоп, только что было. Вот она, сюда.
А?
Что это?
Двойка чаш совершенно прекрасная карта. Любящие сердца. И что там у нас было третье?
Сомневающийся, покажи карту.
И двойка жезлов. Хозяин в доме.
Держи. Итак.
Я, кстати, совершенно серьезно, так оно и есть.
Двойки, трактовки.
Двойки вообще очень, очень хорошие штуки.
Фортун. Колесо фортуны означает просто удача?
Нет. Давай лучше сделаем.
Рулетку обозначать.
Скажи ты про колесо фортуны, а потом я скажу. То есть ты в данном случае Райдер-Вейт данным представляешь. Ну и ту традицию, да. А я как бы...
Ну как, колесо фортуны в Райдер-Вайте абсолютная классика. Колеса фортуны как такового, да? Наверху у нас император, внизу у нас нищий, мертвый. То есть это тот самый круговорот жизни, когда все могут оказаться на любом месте. Случиться может все что угодно.
Гадальная... От сумы и от тюрьмы.
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Да, от короны императорской тоже не зарекайся.
А то вдруг ты корсиканец.
Берем это... Да, а то вдруг ты корсиканец. Вот, соответственно, в гадальном значении эта штука может означать абсолютно любой сюрприз, любой величины, в зависимости от окружающих карт, это сюрприз приятный или нет. Вообще-то я ее не очень люблю, эту карту, потому что я не очень люблю неожиданности, если уж на то пошло. Хуже только башни,
по-моему. Если кто-то любит сюрпризы, так можно порадоваться.
Но тем не менее, это натуральная рулетка со всеми ее прелестями. И вращается она постоянно и бесконечно.
В левом углу ринга?
Да, значит, что мы тут имеем? Мы имеем пресловутое колесо того же Езекииля. Того же самого Езекииля. Представляющее собой... да, и библейского, значит. Представляющее собой непрерывное вращение мира. Три вот этих характера, которые сидят там. Да, наверху у нас сидит сфинкс. Это Меркурий, ртуть. Баланс. Обратите внимание, он сбалансирован. К нему пытается Апофис подлезть. Это как бы Сера. То есть он пытается что-то сделать, но он такой злобный бог египетский одновременно. Там, да? Или это у нас Гуна Раджас, огненная Гуна. А внизу у нас Тамас. Я забыл, как его зовут, друга в египетской мифологии. Вот, значит, он совсем там плохой такой. Но они пытаются это колесо завернуть. Каждый из них пытается достигнуть центральной точки колеса. Это недвижимая точка Вселенной, откуда все и происходит. Карта эта соответствует Юпитеру. Соответственно, цвета у нее юпитерианские. Фиолетово-желтый. Вот
и в Гадании вот. Она означает?
И в Гадании она означает, непрерывное изменение в жизни с достижением... Это три гуны индусские. То есть изменение в жизни. Ничего больше.
То есть она тебе обещает перемен.
Абсолютно непрерывное движение.
Большое спасибо.
А если карта, она же может характеризовать человека?
Конечно.
Если это вот характеристика человека, то это что?
Непостоянство.
Непостоянство. Но
нестабильность.
Но Кроули выше всего этого дела. То есть для него человек это... Он мерил другими вещами. То есть
у него космос, а вы тут про человека.
То есть применять Кроули к обычному раскладу, это, конечно...
У него там эманации.
То есть вот вы видите, мы же специально это делаем. Александр говорит, что это такое. Я говорю, ну вот у них там, знаешь, гуны там такие. Там, да?
Нет, ну тут вот, если мы гадаем, то мне кажется...
На Кроули практически
да,
нет. Это невозможно. Нет, на Кроули невозможно гадать.
Ну так колоду Кроули я и не принес.
Двойка чаш.
Я имею в виду, что вот эта вот замечательная совершенно кошачья карта, здесь у нее на этом самом колесе, у этой кошечки, которая... Всего-навсего 4 мыши. Они даже...
Они бегут по колесу.
Они просто по нему бегут, как хомяки в этом самом колесе.
Только по внешности.
Я имею в виду, что это тот самый случай, когда 2 плюс 2 равно 4. А вот это вот уже интегральное уравнение. А есть 2 плюс 2 равно 4, это может быть просто неожиданный сюрприз. С Кроули в этом смысле. Вообще, старший аркан Кроули, это такая вещь вообще.
Ой, да, значит, сейчас попробуем найти, значит, здесь я честно
говоря... Не дай бог.
Так, чаша, сейчас, одну секундочку.
Пока ты ищешь, я говорю немножечко о двоечках. Да. Двоечки – это у нас то, что идет сразу за тузами. Тузы – это у нас основа всего, такая, номер один. Угу. А двойки – это самое начало. Все двойки – совершенно прекрасные карты. С одной стороны, это безоблачное детство. С другой стороны, это уравновешенная стабильность пары. То есть даже двойка мечей, несмотря на то, что мечи – очень злая масть, называется перемирие.
Я готов, скажи.
Это всегда не очень крупные события, но всегда очень хорошие.
И то, что у нас две двойки вылезло с колесом фортуны, я считаю, что мы молодцы просто сегодня. Особенно если учитывать, что у нас здесь чаши и жезлы. Чаши – это у нас, соответственно, эмоции и все духовные свершения. А жезлы – это у нас, соответственно, деяния. Жезл – это у нас вообще тот самый кадуций, он идет через всю масть. И это, соответственно, масть мага. То есть я могу. То есть натурально, я хочу, я могу. Прекрасный вообще расклад, мне очень нравится.
Двойка Кроули, значит, а вот она, замечательно, отлично. Две рыбы, две чаши, да? Естественно, поскольку это у нас любовь. На секундочку. Но что такое любовь у кроулианства? Двойка – это вторая сефира. Это только-только сейчас единое целое осознало себя двумя. То есть вот он был один. Это пресловутая индусская атман, лежащий и говорящий. Вот я один, нас стало двое.
И мне скучно.
И мне скучно. Дальше идет три и так далее. Вот это первая эманация. То есть вот я сейчас осознал, что я бинарен. Вот он я. Вот что-то такое. А дальше здесь, конечно, идет вот у нас там Венера, пожалуйста.
Да, эти Адам и Ева еще в раю, это точно
слышно. Да, то есть
у них еще ничего еще... вообще, бестревожность полная.
Это все до пропасти, до абисса. Это еще не эманированная энергия, которую мы даже видеть не можем. Это вот так трактуется двойка. Ну, поехали дальше, что-нибудь.
А у нас было двойка чаш и двойка жезлов.
Двойка жезлов. Ну, давайте попробуем. Ну, в принципе, это уже как бы ясно. Это уже ясно.
Нет, подожди, жезлов, ты не сказал, кстати, что означает в гадании.
Вот это оно и означает.
Любовь?
Начальную гармонию, да? Начальную эмоциональную гармонию.
Да, гармония чего-то, но не гармонию людей. Так, естественно, потому что мы не меряем. Мы меряем этими самыми делами. Была двойка жезлов или
да,
что-то?
Жезлов, да, да.
Она имеет в колоде Уайта замечательное название. Возвращение кораблей. Потому что... Нет, жезлов. Потому что изображает человека, хозяина в доме, опирающегося на посох, некоторый достаток и некоторая прибыль, которая вот ему приходит сейчас по морю. Помимо всего прочего, это всегда еще и очень красивая карта.
Да. Значит, два жезла, это вообще любопытная вещь, называется доминион. Опять же, это эманация только в другом
исполнении. А у Кроули, извини, что да, я говорю, а у Кроули из этой карты человек вообще изъят.
Абсолютно. То есть мы говорим не о человеке. Значит, здесь у нас эти вот две вещи из непальской, внимание, традиции.
Непальская у нас еще не звучало, мне
вон
кажется,
все,
да?
Вы видите, эти чертей вон они там нарисованы, да? Вот, то есть это жезл непальский. Вот, которые представляют из себя огненных демонов. Вон они, два этих огненных демона, да? И, естественно, значок Марса, вон значок Марса наверху. Это называется доминион, то есть владение чем-то. Вот так вот. То есть, поехали дальше.
А что дальше? Мне кажется, а надо все, завершаться.
Да. Я думаю, что да, надо заканчивать.
Давайте уже
я
утра,
сейчас скажу несколько буквально завершающих слов, и дальше мы пригласим вас подойти, кому интересно, покрутить в руках колонны, может быть, что-то спросить напрямую у наших прекрасных спикеров. Я же сейчас хочу завершить нашу общую, да, завершить общую часть нашего сегодняшнего мероприятия. Огромное спасибо вам, что вы пришли и разделили с нами этот прекрасный уже даже не осенний, а зимний вечер. Мы очень рады, что к нам пришло так много народу. Мы очень надеемся видеть вас на наших следующих мероприятиях и заседаниях в ближайшее воскресенье, 16 числа. Мы в библиотеке «Ясная поляна» обсуждаем Умберто Эко и, в частности, «Маятник Фуко», у которого просто части книги названы по сефирам, а также там куча, да, масонской символики внутри. Ольга на своей странице «Ходи, смотри» публикует каждую неделю анонсы того, что она на этой неделе затевает. Проект уже перешел в зимний режим, поэтому он ходит по галереям и музеям. Присоединяйтесь. И мы будем продолжать публиковать интересные статьи на странице «Перелетного чердака» и затевать мероприятия. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, читайте, приходите к нам еще. Спасибо большое. Завершаем. Подходите смотреть колоды.